говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Мы знакомим вас, дорогие слушатели, с воспоминаниями товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году. По благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского. Глава 62. У барона Рауш фон Траубенберга. Насколько Распутин широко распоясывался в обществе тех людей, мнением которых не дорожил, настолько он следил за собой там, где ему было выгодно производить впечатление. Он настолько успешно достигал эту последнюю цель и до того в совершенстве владел искусством подчинять себе окружавших, что на этой почве создавались легенды, приписывающие ему совершенно необычайные качества и чудодейственную силу. Значительную долю его успеха в этой области нужно, конечно, отнести к религиозному невежеству столичной знати. Однако отрицать за Распутиным умение удерживаться на позиции, на которой его утвердила народная молва, не приходится. Не помню, по какому случаю я был в один из праздничных дней в церкви Духовной Академии на богослужении. В храме я встретил своего сослуживца по государственной канцелярии фон Пистолькорс. Это был один из тех моих сослуживцев, которые тянулись ко мне, мучились религиозными сомнениями и жили в атмосфере церковной мысли. Выпущенный недавно из пажеского корпуса, фон Пистолькорс был совсем еще юноша, проявлявший исключительное горение духа и с юных лет мечтавший об иночестве, стремившийся к подвигам. Теоретически знакомый с житиями подвижников церкви, пленявшими его воображение, он, конечно, не имел никакого опыта, и неудивительно, что он был одним из первых, побежавших навстречу Распутину, которого искренне считал старцем и к которому чувствовал безграничное доверие, утверждая, что на себе лично испытал его чудодейственную силу. Эта его слепая, но чистая и бескорыстная вера в Распутина создавала ему бесчисленное множество огорчений, какие он мужественно и стойко переносил, в убеждении, что страдает за правду. Гнусная и ничем не брезгующая клевета, пользуясь тем, что фон Пистолькорс был женат на младшей дочери обергофмейстера Танеева, сестре Вырубовой, а его мать, княгиня Полей, была замужем за великим князем Павлом Александровичем, безжалостно травила его, относя и его к числу темных сил, окружавших престол и приписывая его вере в Распутина корыстные расчеты. Распутин старался через посредство фон Пистолькорса расширять круг своих знакомых и тем закреплять свое положение, причем сосредоточивал свое преимущественное внимание на лицах, занимавших известное положение и имевших связи. Не менее горячо стремится к этой же цели и фон Пистолькорс, желавший окружить Распутина людьми, преданность которых престолу была вне сомнений. Такое желание было логичным и вытекало из его веры в Распутина как святого. При всем том, фон Пистолькорсу долго не удавалось познакомить меня с Распутиным. Я оспаривал его мнение о святости последнего и не имея причин отзываться о Распутине дурно, ибо лично не знал его, а тому, что говорилось, не придавал значения, я ограничивался лишь указанием на то, что истинные старцы в Петрограде не проживают, на автомобилях не ездят, в гостях ни у кого не бывают, а сидят в монастырях и считают грехом выходить даже из келии, памятуя иноческое правило: никто не возвращается в свою келию таким, каким из нее вышел. Однако мои доводы были бессильны поколебать пламенную веру фон Пистолькорса, и он объяснил мой скептицизм только незнакомством с Распутиным. Как-то однажды фон Пистолькорс пригласил меня к себе на вечер. Это было в 1908 или в 1909 году. Я впервые встретился у него с Распутиным. Впечатление от вечера получилось такое, что мне захотелось заплакать. Странным показался не Распутин, который держался так, что мне было жалко его, а странным было отношение к нему окружавших, из коих одни видели в каждом ничего не значащем, вскользь брошенном слове его, прорицание и сокровенный смысл, а другие, охваченные благоговейным трепетом, боязливо подходили к нему, прикладываясь к его руке. Как затравленный заяц озирался Распутин по сторонам, видимо, стесняясь и в то же время боясь неосторожным словом, жестом или движением разрушить обаяние своей личности, неизвестно на чем державшееся. Были ли на этом вечере те, кто притворялся и лицемерил, не знаю, может быть и были, но большинство действительно искренне было убеждено в святости Распутина, и это большинство состояло из отборных представителей самой высокой столичной знати, из людей самой чистой и высокой религиозной настроенности, виноватых только в том, что никто из них не имел никакого представления о природе истинного старчества. Подробности этой первой встречи с Распутиным описаны мною на страницах моих воспоминаний за предыдущие годы, и я не буду их повторять. С течением времени Распутин приобретал все большую уверенность в себе, а в описываемый мною момент, быть может, даже сознавал себя призванным поучать и наставлять других. Увидя меня, фон Пистолькорс подошел ко мне и стал горячо упрашивать меня ехать с ним после богослужения на Васильевский остров к барону Рауш фон Траубенбергу, куда поедет и Распутин и будет говорить. В то время проповеди Распутина вызывали сенсацию. Он не любил говорить длинных речей, а ограничивался отрывистыми словами, всегда загадочными, и краткими изречениями, а от пространных бесед уклонялся. Желание фон Пистолькорса было мне понятно, но не имея ни малейшего представления о бароне Рауш фон Траубенберге, с которым я нигде не встречался и не был знаком, я только удивился приглашению фон Пистолькорс ехать с ним в незнакомый дом, к неизвестным мне людям. «Но никто из нас не знаком с бароном», — живо возразил фон Пистолькорс, — «а мы все туда едем». Барон дал Григорию Ефимовичу свою столовую и позволил ехать кому угодно, — сказал фон Пистолькорс. Как я не отбивался, однако мне пришлось уступить просьбе, и через несколько минут автомобиль примчал нас на Александровскую улицу к дому, где жил барон Рауш фон Траубенберг. Когда мы вошли в столовую, то уже застали там Распутина, сидевшего за столом, в обществе неизвестных нам лиц. Там были и представители аристократии, и какие-то подозрительные типы, умильно засматривавшие ему глаза, льстившие ему и громко восхвалявшие его. Один из них, ни к кому в частности не обращаясь, кричал о своем исцелении отцом Григорием, и можно было бы подумать, что он умышленно создавал Распутину рекламу, если бы последний очень резко не оборвал его. В углу комнаты, не смея подойти к столу, стояла какая-то женщина, обращавшая на себя всеобщее внимание. Ее неестественно раскрытые глаза были устремлены на Распутина, она была охвачена экстазом и, видимо, сдерживала себя, истерически вздрагивая и что-то причитывая. «Это генеральша Лахтина», — шепнул мне на ухо фон Пистолькорс. Она бросила мужа и детей и пошла за Григорием Ефимовичем, убежденной в том, что Распутин — воплощенный Христос. «Куда я попал?» – подумал я. «Сумасшедший дом, сумасшедшие люди». Распутин угрюмо сидел за столом и громко щелкал орехи. Увидев фон Пистолькорса и меня, он оживился и, бесцеремонно прогнав от себя каких-то молодых людей, посадил фон Пистолькорса по одну сторону, меня по другую, и начал говорить. Мне трудно передать его образную речь, и я вынужден, к сожалению, изложить ее литературным языком, вследствие чего речь потеряет свой характерный колорит. «Для чего это вы пришли сюда?» – начал Распутин. на меня посмотреть или поучиться, как жить в миру, чтобы спасти свои души. «Святой, святой!» — взвизгнул в этот момент стоявший в углу генераль Шелохтина. «Помалкивай, дура!» — оборвал ее Распутин. «Чтобы спасти свои души, надо вести богоугодную жизнь, говорят нам сам вон в церковных священники да архиереи. Это справедливо, но как же это сделать? Бери чти имени, жития святых, читай себе, вот и будешь знать, как отвечают. Вот я и взял чти имени и жития святых и начал их разбирать, и увидел, что разные святые разно спасались, но все они покидали мир и спасение свое соделывали то в монастырях, то в пустынях. А потом я увидел, что чти имени описывают жизнь подвижников с той поры, когда уже они подделались святыми. Я себе и подумал, здесь верно что-то неладно. Ты мне покажи не то, какую жизнь проводили подвижники, сделавшись святыми, а то, как они достигли святости. Тогда и меня чему-нибудь научишь. Ведь между ними были великие грешники, разбойники и злодеи, а про то, глянь, опередили собой и праведников. Как же они опередили, чем действовали, с какого места поворотили к Богу, как достигли разумения и, купаясь в греховной грязи, жестокие, озлобленные, вдруг вспомнили о Боге да пошли к Нему. Вот что ты мне покажи. А то, как жили святые люди, то не резон. Разные святые разно жили, а грешнику невозможно подражать жизни святых. Увидел я в чти имени и еще, чего не взял себе в толк. Что не подвижник, то монах. Ну а с мирскими-то как? Ведь и они хотят спасти души. Нужно и им помочь, и руку протянуть. «Протяни, помоги!» – не выдержал генераль Шелохтина. «Ты все можешь, все знаешь! Христос, Христос!» – кричала несчастная и забилась в истерике, протягивая руки к Распутину. «Замолчи, дура!» – строго прикрикнул Распутин. «Я тебя!» «Не буду!» – взмолилась Лохтина. «Прогоню тебя, дуру, скажу не пущать этакое!» – сердито оборвал ее Распутин. «Ну а ты чего таращишь на меня глаза?» Повернулся Распутин к одному из своих поклонников, с необычайным умилением глядевшего на него и пожиравшего Распутина глазами, жадно ловя каждое его слово. Тот смутился, а Распутин продолжал. «Значит, нужно прийти на помощь мирянам, чтобы научить их спасать в миру свои души. Вот примерно министр царский, али генерал, али княгиня какая, захотели бы подумать о душе, чтобы, значит, спасти ее». «Что же? Разве им тоже нужно бежать в пустыню или монастырь? А как же служба царская? А как же присяга? А как же семья, дети?» «Нет, бежать из мира таким людям не резон. Им нужно другое. А что нужно, того никто не скажет. А все говорят, ходи в храм Божий, соблюдай закон, читай себе Евангелие и веди богоугодную жизнь. Вот и спасешься». И так и делают, и в храм ходят, и Евангелие читают, а грехов, что ни день больше, а зло все растет, и люди превращаются в зверей. А почему? Потому что еще мало сказать «веди богоугодную жизнь», а нужно сказать, как начать ее, как оскотинившемуся человеку с его звериными привычками вылезть из той ямы греховной, в которой он сидит. И как ему найти ту тропинку, какая выведет его из клати на чистый воздух, на Божий свет? Такая тропинка есть, нужно только показать ее. Вот я ее и покажу. Нервное напряжение достигло уже крайних пределов. С Лохтиной снова случился истерический припадок, и Распутин чрезвычайно резко снова накричал на нее, приказав вывести ее из комнаты. «Спасение в Боге! Без Бога и шагу не ступишь, а увидишь ты Бога тогда, когда ничего вокруг себя не будешь видеть. Потому и зло, потому и грех, что все заслоняет Бога, и ты его не видишь. И комната, в которой ты сидишь, и дело, какое ты делаешь, и люди, какими окружен, все это заслоняет от тебя Бога, потому ты и живешь не по-божьему, и думаешь не по-божьему. Значит, что-то да нужно сделать, чтобы хотя увидеть Бога. Что же ты должен сделать?» При гробовом молчании слушателей, с напряжением следивших за каждым его словом, Распутин продолжал. «После службы церковной, помолясь Богу, выйди в воскресный или праздничный день за город, в чистое поле. Иди и иди все вперед, пока позади себя не увидишь черную тучу от фабричных труб, висящую над Петербургом, а впереди прозрачную синеву горизонта. Встань тогда и помысли о себе. Каким ты покажешься себе маленьким да ничтожным, да беспомощным? А вся столица в какой муравейник преобразится пред твоим мысленным взором? Люди муравьями, копошащимися в нем. И куда денется тогда твоя гордыня, самолюбие, сознание своей власти, прав, положения? И жалким, и никому не нужным, и всеми покинутым осознаешь ты себя. И вскинешь глаза свои на небо, и увидишь Бога. И почувствуешь тогда всем сердцем своим, что один только у тебя Отец, Господь Бог. Что только одному Богу нужна твоя душа, и Ему одному ты захочешь тогда отдать ее. Он один заступится за тебя и поможет тебе, и найдет на тебя тогда умиление. Это первый шаг на пути к Богу. Можешь дальше и не идти, а возвращайся назад в мир и становись на свое прежнее дело, храня как зеница ока то, что принес с собою. Бога ты принес с собою в душе своей, умиление при встрече с Ним стяжал, и береги его, и пропускай через него всякое дело, какое ты будешь делать в миру. Тогда всякое земное дело превратишь в Божье дело, и не подвигами, а трудом своим во славу Божию спасешься. А иначе труд во славу собственную, во славу твоим страстям не спасет тебя. Вот это и есть то, что сказал Спаситель, Царство Божие внутри вас. Найди Бога и живи в Нем и с Ним, и хотя бы в каждый праздник или воскресенье, хотя бы мысленно, отрывайся от своих дел и занятий, и вместо того, чтобы ездить в гости или театры, езди в чистое поле, к Богу. Распутин кончил. Впечатление от его проповеди получилось неотразимое, и, казалось бы, самые злейшие его враги должны были признать ее значение. Он говорил о теории богоугодной жизни, о том, чего так безуспешно и в разных местах искали верующие люди, без помощи учителей и наставников не могли найти. Их не удовлетворяли общие ответы, им нужно было нечто конкретное, и то, чего они не получали от своих пастырей, то в этот момент, казалось, нашли у Распутина. «Что нового, неизвестного людям, знакомым с святоотеческую литературу, сказал Распутин? Ничего». Он говорил о том, что начало премудрости – страх Божий, что смирение и бездел – спасение, о том, что гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Говорил словом о наиболее известных каждому христианину истинах, но он облек эти теоретические положения в такую форму, какая допускала их опытное применение, указывала на конкретные действия, а не в форму философских туманов со ссылками на цитаты евангелистов или апостольские послания. Я слышал много разных проповедей, очень содержательных и глубоких, но ни одна из них не сохранилась в моей памяти. Речь же Распутина, произнесенную 15 лет тому назад, помню и до сих пор, и даже пользуюсь ею для возгревания своего личного религиозного настроения. В его умении популяризировать божественные истины, умении, несомненно предполагавшем известный духовный опыт, и заключался секрет его влияния на массы. И неудивительно, если истерические женщины, подобные Лахтиной, склонные к религиозному экстазу, считали его святым. Глава 63. Аудиенция государя-императора, данная Распутину, и впечатление, произведенное им на царя. Первые шаги Распутина рождали, несомненно, двойственные впечатления. Для всякого хотя бы только поверхностно знакомого с природой старчества и видевшего действительных старцев, было ясно, что Распутин не принадлежит и не может принадлежать к ним. Этого не допускал прежде всего его образ жизни, позволявший ему проживать в столице и посещать своих многочисленных знакомых, тогда как настоящие старцы живут в монастырях и считают грехом покидать даже свою келью, а тем более выходить за ограду монастыря. При всем том, некоторые действия Распутина были положительно необъяснимы. удостоверено с несомненностью факты несколько случаев исцеления им больных. Известны его загадочные предсказания, общепризнано и его влияние на болезнь наследника цесаревича. Вот почему религиозный Петербург занял в отношении его среднюю позицию, теряясь в истинном представлении о нем и предпочитая относиться к нему скорее с доверием, чтобы не согрешить перед Богом, чем открыто порицать его. Многие попросту даже боялись Распутина и, не отрицая его влияние на окружавших, но не умея объяснить его, опасались осуждать Распутина. Такой позиции держались и иерархи, в том числе и архимандрит Феофан, возведенный вскоре в сан епископа и назначенный ректором Петербургской духовной академии, а за ними и благочестивые миряне. Осуждали и бронили Распутина только религиозно индифферентные люди, которые одинаково недоверчиво относились даже к отцу Иоанну Кронштадтскому, к епископу Феофану и к прочим подвижникам, не укладывавшимся в рамки их религиозного миросозерцания, точнее рационализма. А мнение этих людей не только не колебало позиции, занятой Распутиным, а еще более укрепляло ее, вызывая протест против общего безверия и равнодушия к мистицизму со стороны тех, кто видел в старцах, юродивых, божьих людях лишь пережиток старины или отражение религиозного невежества. Неудивительно, что как иерархи, так и благочестивые миряне в своих отношениях к Распутину основывались на народной молве, а не на суждениях этих ни во что не веровавших людей. Говорят, что гораздо легче приобрести позицию святого, чем удержаться на ней, и что нужно уже иметь много личных данных для того, чтобы оставаться на этой предельной высоте человеческой славы. Я думаю, наоборот. С моей точки зрения, удержать позицию святого легче, чем приобрести ее, ибо от святого уже не требуется доказательств его святости. Этого никто не смеет делать, ему верят на слово, не подвергая критике ни действий, ни поступков. Всякий его шаг, всякая мысль, всякий поступок признаются выражением воли Божией. Его наставления, советы и указания не только связывают, но и обязывают. И малейшие сомнения или недоверие к его святости трактуются уже как величайший грех. Даже в поступках, явно, казалось бы, идущих вразрез с моралью или обычаем, усматривается отражение юродства, то есть глубоко сокрытые цели, умышленно прикрытые обманчивой внешностью. Вот почему, когда в общество стали проникать дурные слухи о Распутине, то им неохотно верили и признавали в них умышленное желание опорочить святого. Да и кто из верующих дерзнул бы первым разоблачить святого и тем признать свое нравственное превосходство пред ним? История являла нам примеры, когда человечество проходило мимо своих святых и пророков, не замечая их, или побивало камнями, и распинало тех, в чью святость не верило. Но обратные примеры такого отношения к признанным святым наблюдались только у гонителей веры в Бога. Но таковым никто не желал быть в этот период славы Распутина и доверия к нему со стороны наиболее благочестивых людей. Вот почему никакие выступления против Распутина, имевшие место позднее со стороны официальных представителей власти, не имели и не могли иметь успеха, ибо являлись в глазах государя выступлениями гонителей не Распутина, а гонителей веры. От великокняжеских салонов до царского дворца расстояние небольшое, и Распутин быстро его перешагнул. Как, где и при каких условиях состоялось знакомство царя и царицы с Распутиным, я не знаю. По одной версии, его представил их величеством епископ Феофан. По другой, это знакомство состоялось через посредство великой княгини Милицы Николаевны. Какое же впечатление произвел Распутин на царя? Та высокая стена, которая издавна отделяла царский двор от русского общества, неизбежно вызывала полное незнакомство последнего с обликом царя. Придет время, когда история скажет, что никто из предшественников государя Николая II не делал больших усилий для того, чтобы разрушить это средостение и приблизиться к народу, что никто более не старался разрушить эту стену. Вспомнит история и императрицу Александру Федоровну это воплощение истинного христианского смирения и простоты, с такой любовью и доверчивостью, протягивавшей свои руки народу и отдавшей себя безраздельно служению его нуждам. Что представлял собою государь-император? Это был прежде всего богоискатель, человек, вручивший себя безраздельно воле Божией, глубоко верующий христианин высокого духовного настроения, стоявший неизмеримо выше тех, кто окружал его и с которыми государь находился в общении. Только безграничное смирение и трогательная деликатность, о которых единодушно свидетельствовали даже враги, не позволяли государю подчеркивать своих нравственных преимуществ пред другими. Только невежество, духовная слепота или злой умысел могли приписывать государю все то, что впоследствии вылилось в форму злостной клеветы, имевшей своей целью опорочить его поистине священное имя. А что это имя было действительно священным, об этом свидетельствует, между прочим, и тот факт, что один из социалистов-революционеров, еврей, которому было поручено обследование деятельности царя, после революции с недоумением и тревогой в голосе сказал члену чрезвычайной следственной комиссии Романову: «Что мне делать? Я начинаю любить царя». Не повторение ли это слов разбойника на Голгофе? Не голос ли Иуды? «Предал кровь неповинную». Эта высокая стена между царским дворцом и обществом, благодаря которой приезд ко двору имели только официальные лица и те немногие из частных лиц, благонадежность которых была вне сомнений, свидетельствует о том, что первая аудиенция, данная царем русскому мужику, была возможна при условии наделения этого мужика какими-либо необычайными свойствами и совершенно исключительными качествами. И это было сделано, кстати сказать, теми, кто впоследствии корил царя за то, что царь им поверил. Кто знал государя императора Николая II, точнее, кто умел распознать за декорациями царского сана его действительный облик человека, тот знал и то, насколько государь тяготился своим высоким званием монарха, насколько родственна его духу была та религиозная атмосфера, какая окружала людей, презревших все блага мира и живущих идеей спасения и души. Тот знал и то, какой скорбью омрачалась душа государя при мысли о том, что он не может, подобно своим подданным, отдаться всецело своим духовным влечениям и хотя бы посетить обители, прославленные жизнью подвижников. Я помню тот глубокий вздох, какой вырвался из груди государя, сказавшего мне, что даже поездка на Валаам, куда государь стремился, не могла состояться из-за политических причин. Помню рассказ о том, какими трудностями было обставлено свидание царя и царицы с Пашей Саровской в Дивееве, и то воодушевление, с каким государь рассказывал о своих впечатлениях от этого свидания. Само собой разумеется, что Распутин, коему предшествовала громкая слава старца, имя которого гремело в Петербурге, и о котором государь постоянно слышал восторженные отзывы от окружающих, в том числе от иерархов и даже своего духовника, произвел на государя сильное впечатление. Не избалованный любовью общества, видя вокруг себя измену и предательство, тяготясь придворную сферу с ложью и лукавством, государь сразу же проникся доверием к Распутину, в котором увидел прежде всего воплощение русского крестьянства, какое так искренне и глубоко любил, а затем и старца, каким его сделала народная молва. Такому впечатлению способствовала, конечно, и манера Распутина держать себя. Я подчеркивал уже эту манеру, когда говорил, что Распутин совершенно не реагировал на окружающую обстановку, которая нисколько его не связывала, и держал себя совершенно свободно, не делая различий между людьми. Сопоставляя отношение к себе со стороны придворных кругов, проникнутых единственной целью произвести выгодное впечатление на государя, и в стремлении достигнуть эту цель, не брезгавших никакими средствами, государь невольно делал вывод в пользу Распутина, усматривая в его угловатости и даже бесцеремонности лишь выражение его простодушия и искренности. Идеология Распутина была, конечно, несложной и заключала в себе обычные представления русского крестьянина, боги-карателя и царей, источники милости и правды. Любовь Распутина к царю, граничившая с обожанием, была действительно непритворной, и в признании этого факта нет противоречий. Царь не мог не почувствовать этой любви, какую оценил вдвойне, потому что она исходила от того, кто являлся в его глазах не только воплощением крестьянства, но и его духовной мощи. Да и не было у государя оснований отнестись к Распутину иначе. Менее всего мог государь предполагать, что те люди, которые ввели Распутина во дворец, умышленно наделили его теми качествами, которых он не имел. Дальнейшее поведение Распутина при дворе только укрепило его позиции, ибо он не злоупотреблял доверием государя, а наоборот, увеличивал его, проявляя изумительное для крестьянина бескорыстие, отказываясь от царских даров и всяких привилегий, с единственной целью не поколебать в глазах государя позиции старца, на которой стоял и с которой во дворце никогда не сходил. С этой целью Распутин и воздерживался от политического общения с государем, опасаясь выходить за пределы религиозной сферы, отведенной старцем. Между государем и Распутиным возникла связь на чисто религиозной почве. Государь видел в нем только старца и, подобно многим, искренно религиозным людям, боялся нарушить эту связь малейшим недоверием к Распутину, чтобы не прогневать Бога. Эта связь все более крепла и поддерживалась столько же убеждением в несомненной преданности Распутина, сколько впоследствии дурными слухами о поведении Распутина, которым государь не верил, как потому, что они исходили от неверующих людей, так и потому, что они неслись из Государственной Думы, удельный вес которой, понятно, не мог быть высоким в глазах государя. Дорогие радиослушатели, мы знакомим вас со страницами воспоминаний товарища оберпрокурора Святейшего Синода князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году по мюнхенскому изданию 1923 года. Воспоминания публикуются по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского, и представляют собой уникальный документ эпохи, в котором автор стремился максимально правдиво изобразить внутреннее состояние Российской империи во время Первой мировой войны, в годы страшного клятвопреступного бунта и кровавой революционной смуты начала XX века. Настоящее издание содержит в полном объеме оба первых тома воспоминаний князя Живахова и подготовлено с текстов оригиналов, выпущенных в свет в Мюнхене в 1923 году и в городе Новый Сад в 1928 году.
Дорогие братья и сестры, продолжаются светлые пасхальные дни. Завершается вторая седмица по Пасхе, и мы хотели бы поддержать в себе это пасхальное настроение, слушая фрагменты богослужений, проповеди, поучения, с которыми обращаются наши пастыри во дни Светлого Христового Воскресения. Сегодня мне хотелось бы предложить вам мысленно побывать на торжественном пасхальном вечернем богослужении в 70-е годы прошлого века в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, который совершал наместник Лавры, архимандрит Платон Лобанков. Давайте вместе с вами мысленно побываем на этом богослужении и послушаем, как поет и молится во время пения весь присутствующий в храме народ, как священники совершают возгласы во время каждения по храму, и прочувствуем ту обстановку, от которой нас отделяет сегодня более 50 лет.
Amen.
Вы слушали фрагменты торжественной пасхальной вечерни, совершенной в трапезном храме Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 70-е годы прошлого века. Богослужение возглавил наместник Троицы Сергиевой Лавры архимандрит Платон Лобанков. Сегодня, дорогие слушатели, мы завершаем ваше знакомство с беседой высокопреосвященнейшего митрополита Сурожского Антония Блюма о том, как передать веру и совершать свою жизнь по-христиански. Эта запись любезно предоставлена радио «Радонеж» Фондом духовного наследия митрополита Антония Сурожского.
Да, Аня, что ты?
Не можно так подумать, что каждый человек – маленький каменник в огромной мозаике, которую сотворил Бог. И поскольку нас в мире немножко эгоистически думаем все об себе, об своем кругу, даже только о христианском мире, но есть много людей, сейчас в этом моменте, которые живут в мире, было в прошлое много людей, и каждый из этих людей...
Вы говорили, в вашей жизни она простая, и это замечательно, просто не всегда получается. Сталкиваешься со сложностями, с суетой мира.
Знаешь, русская пословица «гром не грянет, мужик не перекрестится». Бывает так, что сыпется шишки на Макара, для того, чтобы наконец Макар понял, что он под шишками стоит. Что если одна вещь после другой не получается, может быть, не сесть и не подумать, стараюсь ли я добиться чего-то, чего совершенно мне нечего добиваться? Или стараюсь ли я добиться так, как этого добиваться не надо? Это одно. Если ничего не обнаружить в таком порядке, можно сказать, хорошо, из невзгод я могу научиться терпению, стойкости, борьбы с отчаянием, со страхом. Я устаю, то есть я не сдамся, а если нужно, буду ждать момента, когда я сумею поступить правильно. Но за это время надо продумать, в чем же дело. Я вот кидаю кирпичи ввысь, и почему-то кирпичи меня в голову ударяют. В чем же дело? Можно, конечно, жалеть, что кирпичи не летают, а можно подумать, что, может быть, не надо было кирпичи бросать.
Человек должен вырасти в свою меру. И, в общем-то, окончательная мера у нас одна. Это все правильно. Но что бы могло нам помочь очистить эту собственную меру в данную минуту? Ведь мы, в общем-то, лукавы. Лукавы и перед собой, и перед другими. В чем-то мы можем себя пожалеть и сказать, вот это мне пока не под силу. Или наоборот, взять на себя слишком большую ножку. Вот как по-вашему, что бы могло помочь людям определить нашу меру сегодня?
Я думаю, что признаться в том, что мы все в какой-то мере лукавим, что такой абсолютной правдивости в нас нет, которая нам давала бы себя видеть, как Бог нас видит. И даже не лукавя, а просто у нас есть какая-то доля близорукости, даже не ослепленности, просто близорукости. Потому что мы умеем различать вещи только по сравнению с чем-нибудь. Свет от тьмы и разные градации света, потому что эти две крайности существуют. Поэтому надо раз и навсегда знать, что совершенного поступка мы не совершим каждый раз, когда захотим что-то делать. Единственное, что мы можем сделать, это в пределах наших сил и честности, но изо всех сил и со всей доступной нам честностью продумать, как поступить, что сказать и, соответственно, действовать. Не воображать, что мы сделаем что-нибудь абсолютное, но каждый раз приближаясь, сколь возможно, к этому, ну, к идеальному поступку. Иногда мы поступаем идеально, большей частью нечаянно. Может быть, один раз в жизни мы можем совершить такой поступок, который нас на всю жизнь радует. Не потому, что он великий поступок, а потому, что в нем была сосредоточена вся правда, на которую я был способен в данную минуту. Через 10 лет, может быть, этот поступок нельзя было бы так совершить, потому что это был бы младенческий поступок, совершаемый взрослым человеком. Но тогда он был полной меры того, что мы могли сделать. И святой Федор Студит в одном из своих наставлений говорит о том, что не надо себе ставить вопрос о том, на какой ступени совершенства и несовершенства я стою. Потому что в тот момент, когда ты двинулся с одной ступени на другую, ты себя видишь по-иному. Знаете, это так же, как когда поднимаешься на гору. Когда стоишь у подножия, видишь одно. Когда поднимешься дальше, видишь другое. Еще другое, еще другое. Кругозор меняется. И те вещи, которые казались громадными, когда ты стоял рядом, кажутся очень маленькими, когда ты на верхушке горы. Они не изменились. Но наш взор изменился. И поэтому суждение о себе такое окончательное, где я стою, в какое соотношение к Богу я стою, невозможно произнести. Можно только сказать, в данную минуту я могу сказать, что вот настолько я поступаю по совести искренне, правдиво. Настолько нет, я знаю, что я не поступаю. Почему? Тут надо всегда задать вопрос, почему? Потому что ли по трусости, по лени, или по каким-нибудь другим соображениям. Или, может, потому что я еще не дорос. Но не надо спешить сказать, что я не дорос, потому что это очень легко сказать завтра. Завтра я дорасту.
Оправдание своих слабостей.
Но надо просто двигаться вперед. Знаете, есть письмо Тихона Задонского, молодому священнику, который говорит, помни и напоминай своим прихожанам, что в Царство Божие идут не от победы к победе, а чаще всего от поражения к поражению. Но те доходят, которые после каждого поражения, вместо того, чтобы садиться и оплакивать его, встряхиваются и идут дальше. И я думаю, что это нам надо помнить. Поступил неправильно, скажи, Господи, прости, виноват. И иди дальше, по дороге поставь себе вопрос о том, как же это могло случиться? И чему-то научись из этого опыта. Еще раз упадешь. Если еще слишком крепко задумаешься над тем, что было там, то можем в яму попасть и тут. Но вставай, иди, вставай, иди.
Вы говорите, что нельзя судить о себе, где я есть.
Но... Да, можно. Но от того, что у тебя нет чувства, что Христос рядом с тобой, вовсе не значит, что его тут нет. Я помню, я был в Индии в 60 каком-то году.
Или что, поступок?
Угу. И слышал разговор между индусской матерью и маленьким ребенком, который говорит, что как же так? Ты мне говоришь, что Бог везде. И как же так я ничего не вижу, не слышу? И она ему ответила, помнишь, как мы с тобой играли в прятки? Я спряталась за дерево и говорю, угу, а ты ищешь и говорит, где же ты, тебя нет. Только потому, что ты меня не видишь. И в том же порядке есть рассказ из жизни святого Антония Великого, пустынника, о том, как он боролся отчаянно с искушениями, и дошел до полного изнеможения, лежит на голой земле, все силы телесные и душевные вышли, и вдруг перед ним встает Христос. И не в состоянии даже встать и поклониться Ему, а то не говорит, где же ты, Господи, был, когда я так боролся? И Спаситель ему отвечает, я невидимо стоял рядом с тобой, готовый тебе помочь, если бы ты сдал себе искушению. Поэтому Бог нам очень много дает. А потом он говорит, хорошо, я с тобой всю дорогу до сих пор шел. Теперь у тебя хватит верности быть мне верной, поступать согласно тому, что ты обо мне знаешь и о нашем отношении знаешь, если даже ты не чувствуешь, что я где-то рядом. И тогда можешь сказать, да, Господи, если даже тебя не было, я, то есть не было, если не ощущал бы твоего присутствия, я все равно, я знаю тебя, и поэтому я буду жить согласно с тем знанием, которое у меня уже есть. А когда тебе будет угодно мне явить свое присутствие, я с радостью на это отзовусь. Что ты, Наташа, хотела сказать?
Говорите, что вот должно быть такое ощущение, что даже ошибся, вставай иди, вставай иди. А вот если вот так, как я говорила, что сам захромал на обе ноги, так что же вот это просто такой переход к детям? Что же можно им дать? Что они же видят, понимаете? И особенно в таком каком-то переходном возрасте.
Я думаю, что не обязательно пример совершенства убеждает человека в том, что надо идти по тому или другому пути. А пример человека, который с решимостью борется и идет дальше. Есть книга французского писателя Жорж Бернанос, который многие читали здесь, в английском переводе она называется «The Diary of a Country Priest». И там такой рассказ. Это молодой священник, который назначен на приход, и который изо всех сил хочет творить добро. И у него не получается, потому что у него никаких сил нет. Впоследствии оказывается, что у него рак, и он умирает от него. Но он борется, 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 и все не может, все не получается. И как-то молодой офицер его встречает на дороге, ему предлагают его подвезти на мотоциклетке. И по дороге он в разговоре, этот офицер ему говорит, что нас так поражает в вас, это молитвенный дух, который в вас живет. И молодой священник с отчаянием ему говорит, да молитвы-то у меня нет, я всю жизнь кричу к Богу, рвусь к Ему и не могу добиться. И этот офицер ему говорил, вот, это-то нас, вас поражает. Потому что если у него была бы просто пламенная молитва, которая текла бы как река, вероятно, люди смотрели бы и говорили, ну, счастливый человек, это у него удается. А этот человек всем своим существом был устремлен к Богу. И эта волна, которая поднималась, разбивалась, как об утес, о его умирающее тело. И я думаю, что если люди вокруг нас видят, что мы искренне боремся, хотя и не удается ничего, они могут поверить в то, куда мы устремились. Если они не видят этого, если видят, что мы никуда не устремляемся, или что у нас это все удается самотеком, они могут поставить вопрос, а реально ли это, не фантазия ли это. И поэтому быть примером кому бы то ни было в этом отношении, то есть показать, какой я замечательный, ты посмотри на меня и поступай так же, лучше не стараться. Но если мы боремся, остаемся устремленными, через все неудачи продолжаем, встань и иди, то этот пример борьбы важнее для тех, кто видит его, чем успех.
Же мы не в одиночестве. И вот если сам идешь и падаешь, то кто-то все-таки поддерживает.
Я о примерах. Я вам дал несколько примеров, скажем, вот этого священника, который сказал, важно ли, что ты не веришь в Бога, важно то, что Бог в тебя верит. Это слово, которое было сказано, когда мне было 19 лет, у меня оно осталось до сих пор. И обращено-то было оно не ко мне. И мне вспоминается тоже, я хорошо знал Владимира Лоскова и его семью. И многое мог бы о них рассказать. Но одно у меня запомнилось действительно очень ярко. Как-то я пришел к ним, мы жили через улицу друг от друга, я пришел к ним с тем, чтобы вместе в церковь идти. И застаю такую картину один раз, а потом другую. Стоят, значит, четверо детей. И родители им объясняют, что они хотят сегодня причаститься, но что они не могут причаститься, если от них не получат прощения. И они подходили к каждому из своих детей, становились на колени, клали земной поклон и просили прощения. Это меня поразило больше, чем многие богословские выкладки. И другой пример, относящийся тоже к детям. Я помню, я также пришел к ним раз, и дети, значит, надевают пальто, и один из них говорит, а почему мне нет пальто? И Владимир Николаевич ему отвечает, ты на этой неделе так зло себя вел по отношению к твоим сестрам и брату, что тебе нечего в церковь идти. Церковь не обязательство. Это честь. Тебе там нечего сегодня делать. Я помню, как этот мальчик это воспринял, что его не тащат в церковь. Не говорят, ах ты грешник, пойди-ка в церковь, кайся. Говорят, нет, церковь – это общество любви. То, что Самарин называл организмом любви. Ты никакой любви не показал на этой неделе. Значит, ты церкви не принадлежишь. Вот и все. И вот такие примеры иногда остаются гораздо более глубоко. Они у меня застряли где-то такое. Я не знаю, как у детей, но у меня-то не застряли.
Споем «Христос воскрес». Христос воскресе из мертвых, смертью смерть обрал, Иисущего гробе живо даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть обрал, Иисущего гробе живо даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть покрал, Иисущего гробе живо даровал.
Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Ну, добрый час!
Вы слушали третью заключительную часть беседы высокопреосвященнейшего митрополита Сурожского Антония Блюма под общим названием «Как сохранить веру и совершать свою жизнь по-христиански». Запись 70-х годов прошлого века из личного архива Елены Львовны Майданович.